Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о китеже в русской культуре, православной вере и русской музыке.
Отец Павел Флоренский как-то назвал литургию синтезом искусств. При этом он прекрасно понимал, что она гораздо больше, чем любое искусство, пусть даже самое прекрасное. Может ли искусство стать религиозной мистерией и возвыситься до некоего подобия литургии? Может ли искусство каким-то образом не только сообщать нам смыслы Евангелия, но и заставить нас переживать их по-своему? Мы поговорим об этом, обращаясь к творчеству одного из гениев русского искусства Николая Андреевича Римского-Корсакова и воплощенной им на сцене легенде о невидимом граде Китеже.
У нас в гостях писатель, филолог, музыкальный критик Михаил Викторович Пащенко. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер. Очень рад.
Я тоже очень рад, что вы пришли к нам в студию. Тем более, что я давно читаю ваши статьи, публикации. А вот совсем недавно в свет вышла большая ваша книга. Видно, что это работа многих лет, которая называется «Сюжет для мистерии. Парсифаль. Китеж. Золотой петушок» в серии «Российские пропилеи». И уже из названия можно понять, что, наверное, вопросы религии, веры не чужды вам и этой книге, потому что здесь объединены, ну, по крайней мере, два очень важных музыкальных произведения. Это опера Рихарда Вагнера «Парсифаль», и это опера Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии», которые являются, ну, не побоюсь этого слова, мистериальными операми, да? Что же навело вас на такую идею написать эту книгу? От чего вы шли? От музыки, от Римского-Корсакова, например, или от сюжета? То есть, например, от сюжета о граде Китеже, который ушел под воду на озере Светлояр Нижегородской области. И, кстати сказать, недавно мы в одном из наших прошедших эфиров разговаривали с Романом Гоголевым о Мельниково-Печерском. У нас вышел эфир о Мельниково-Печерском, потому что, если я не ошибаюсь, по-моему, именно он в своих знаменитых романах о старообрядцах эту легенду актуализировал.
Да, она стала именно благодаря ему популярна, потому что она вошла в такую большую литературу. Вот так вообще культ Китежа относят все-таки к началу XIX века, к 1820-м годам, когда стали на Светлояре собираться люди. И вот с этого времени начинается слава Китежа. Это вопрос, в общем, довольно прослежен. Там первая публикация, это в 40-х годах.
А что это за люди были? Это православные люди или разные, которые туда приходили?
Вот кто ходил к Китежу? Это действительно хороший вопрос. Вот когда Лев Николаевич Толстой узнал о Китеже от Короленко, а это было уже в последний год его жизни, в 10-м году 20 века, то его как раз прежде всего изумило то, что там собираются самые разные люди. Люди, конечно, русские, соответственно, православные, но при этом они относятся и к разным согласиям внутри старообрядчества. И все верят в одно, и все видят одно.
И слышат.
И слышат, и все едины у этого Светлоя. Вот это то, что Лев Николаевич, а ему рассказывал Короленко, который ведь в своих рассказах совершенно иначе понимал Китеж. Для него это был вот народ сочиняет такие прекрасные вещи, у него такая прекрасная вера. Это говорит о том, как народ несчастен, что в реальности у него нет ничего подобного, и что народу остается только мечтать. Такой, скажем так, материалистический, хотя гуманный, конечно, взгляд.
Ну, да, такой передвижники, да, в искусстве, вот, и Короленко вот, вот. В литературе. А потом же после Толстого еще Дурылин был, который написал
это
книгу
совершенно отдельное...
«Церковь невидимого града», да?
Цитата. Сергей Николаевич Дурылин. «Церковь невидимого града». В религиозном опыте народной души переживаются и познаются все откровения и истины христианства. И в этом смысле не только можно, но и должно говорить о народном православии и Христе. Христос дан каждому верующему в его личном религиозном тайном опыте. Разумеется, личным постольку, поскольку личность не самоутвердила себя в отъединении от церкви, а обратно утверждает себя в церкви. Этот личный религиозный опыт включается, как в целое, в общенародный религиозный опыт.
Отдельная, да, история с Дурылиным, потому что ведь Дурылин писал о Вагнере, это если уже переходить, собственно, к опере о Китеже, он написал книгу о Вагнере и Китеже, и потом поехал на Светлояр, и вот эта вот тема оперы, она осталась для него сразу же в прошлом. И вот вся эта проблематика оперы, мистерии, символистского искусства, он от этого ушел. И вот этот вот его трактат о Вагнере, он остался совершенно таким удивительным памятником, во-первых, интереса русского модернизма вообще к опере, к оперному искусству, потому что никто из символистов оперным искусством не занимался. А во-вторых, Дурылин был тогда начинающий еще мыслитель, был очень под влиянием учителей, а это были и Белый, и Эллис, тогда он с ними занимался, и потом он поехал на Светлояр, приобрел совершенно другой опыт, который был этим людям, в общем-то, чужд, во всяком случае, незнаком. И вот это вот произошло, вот это смешение, когда он и под влиянием символистов, и он читатель Ницше, и он копирует еще где-то Ницше, хотя этого не понимает. И вот этот трактат, конечно, это совершенно изумительное
произведение. Ну и, кстати, пришел потом к отцу Алексею Мечеву и стал священником, да, рукоположился.
Все это было-то уже позже, когда он отошел от искусства и все-таки... скажем так, стал философом религиозным.
Но все-таки смотрите, вот на Светлояр ходили люди, которые не то что не слушали Вагнера, они не знали, кто такой Вагнер, и даже с трудом, наверное, представляли себе, что такое опера, что такое театр. И все равно они ходили на Светлояр и шли за сотни верст из разных глубинок русских. Зачем?
Всегда ведь шли люди и в Европе, в Западной, в паломничество к святым местам. К чудотворным образам, это образам, это есть же и в Западной Европе, и до сих пор, да, ходили люди, а на Руси, так что ж тут говорить, действительно.
И на Святую Землю шли. То есть, да. может быть, Светлояр был такой Святой Землей внутри России, то есть в Иерусалим идти далеко, и не всякий крестьянин мог сняться и пойти в неизведанное. А вот это такая своя Святая Земля.
Но вообще это загадка, культ Китежа. А почему он стал... Но истоки его, конечно, в старообрядчестве, и там же, потому что Светлояр, он там, где масса старообрядческих скитов была, и в этом смысле, но были не только старообрядцы, была в народе вот эта живая вера, и ее люди искали, ее люди хотели, и это нормально, когда человек беден и живет трудно.
То есть это искание правды, да?
Искание правды, причем не той правды, где добрый, справедливый барин, а сразу той правды, которая там на небе, где Господь, вот. Вот это, кстати, между прочим, это все-таки, скажем, трезво, это довольно, это русская черта, искать вот той правды.
Не, ну, а в озере отражается небо? То есть ясный, светлый день – это тоже глубина и высота, они соединяются, наверное, в таком
и небо,
православном сознании.
И церкви под землей, и старцы, и жизнь праведников, которая течет сейчас, они там сейчас живут. Вот так понималось. Там кидали монетки в какие-то.
Вы были на Светлояре?
Нет, нет.
Я тоже не был. Хотя меня несколько раз приглашали. Надеюсь
там
добраться.
Там сейчас эта атмосфера, как я слышу, очень сильно чувствуется.
Хорошо, а вот почему такой вполне, мне кажется, позитивистский человек, как Николай Андреевич Римский-Корсаков, который был морским офицером, совершил кругосветное плавание и никогда особенно не принадлежал каким-то поклонникам богословской мысли, теологии, почему он решил написать оперу о Китеже? Что это, случайность или это какой-то итог его жизненного творчества, логически вытекающий там из предшествующих его опер? «Царская невеста», «Садко», «Снегурочка».
Все очень разные.
Все очень разные.
Это вопрос не только творчества Римского-Корсакова, это вопрос всей русской культуры того периода. Почему Римский-Корсаков написал «Китеж»? Откуда взялась вдруг в его творчестве эта вещь? Потому что с ней он совершил такой серьезный прорыв русского оперного искусства, причем в самую последнюю его фазу, когда классическая русская опера, она с Римским-Корсаковым и закончилась, и это была его предпоследняя опера. Он в 907-м была премьера, а на следующий год его уже не стало. И вот почему он написал «Китеж»?
Ну вот смотрите, эта опера
очень много,
написана после революции, то есть на излете первой русской революции.
Начата раньше.
Начата раньше, но предшествующий, если я не ошибаюсь, я не музыковед, но кажется, это был Кощей Бессмертный.
Да, да, да.
И Кощей Бессмертный, это же ведь по сути политическое высказывание. То есть понятно, что в образе Кощея он изображает самодержавие. И хор подземных духов на свободу». То есть там вот эта тема свободы, она совершенно очевидно присутствует. То есть Римский-Корсаков себя декларирует, заявляет о себе как о левом композиторе, как о композиторе освободительного движения. Вот. И вдруг «Китеж». Это что, разочарование?
Да вообще вы меня, по-моему, провоцируете, потому что я в книге, во-первых, очень важный для меня вопрос – это художник и политика. Угу. И важно мне показать, что всякая деятельность художника к политике не имеет никакого отношения, просто не может его иметь. И поэтому не надо, значит, трактовать художников
как... А акционизм? А актуальное искусство современное?
Я говорю о домодерне.
А,
модернисты,
понятно,
естественно,
понятно.
Они претендуют, и их и допускают до политики, делают вид, что художник участвует.
Прикармливают
даже. Да, да, да. Это все будет позже. Настоящий классик к политике не имеет отношения, даже если этого очень хочет, потому что он занят совершенно другим. Он созидает свой художественный мир. И с политикой, с политической деятельностью это никак не соприкасается. Тем более в условиях русского самодержавия, где как бы вообще ограниченный круг лиц допущен к политической сфере. Поэтому русские художники политики не тяготели. И потом я, значит, еще вот привожу очень важную для меня цитату из Пришвина, который побывал на Светлояре. И вот, кстати, какое отношение собрания вот этих людей на Светлояре имеют к опере. Вот Пришвин, 908 год, когда он там оказался, и он вдруг... не зная о том, что какая-то только вот дошли до него слухи, что есть какая-то опера, и он пишет, что да, вот какая-то же есть опера, и вот звучит ему, и вот вдруг оркестр он слышит в лесу, а потом встретил скитницу, о, Дева Феврония, то есть он оперу даже не знает, кто ее написал, а уже она там звучит, какая-то опера.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – филолог и музыкальный критик Михаил Пащенко. Мы говорим сегодня о теме китежа в русской культуре и в русской музыке. Все-таки откуда же взялся китеж? То есть это не политика, то есть это не разочарование в революции, как мне показалось. Надо уйти в пустынь, похвала пустыне, да, не пустыне, а именно пустыне, потому что речь идет как раз о лесе. Вы знаете, у русского философа Владимира Вениаминовича Бибихина был курс лекций, который назывался «Лес». Лес вообще это очень важная стихия для нас, для русских. Это стихия метафизическая. Лес и степь – это, наверное, два ключевых ландшафта России. И поэтому оперу Римского-Корсакова можно и как некую иллюстрацию к бибихинской мысли. Да? Ну, если мы вспомним, что лес – это еще первая материя у Аристотеля, Хюля – это тоже корабельный лес.
Ну, вот. А у Римского-Корсакова музыка леса?
Начинается опера «Лес, мой лес», да? «Дубравушка».
И сначала оркестр эту играет тему, это вот тема леса, тема музыкально.
Леса, да, тема леса. То есть это что, это случайно, что он обращает нас вот к этому лесному измерению русской культуры? Мы спрячемся в лесу, и нам никакой враг не страшен, потому что лес нас сохранит, лес нас утаит. Или Сусанин врага заведет в лес, и никто там не выберется. И туда привел я вас, куда и серый волк не забегал, говорит он у Глинки. Да. Вот, и все, и царь спасен. Да, и Михаил Федорович Романов спасен, никаким полякам им не овладеть. И опять-таки,
Михаил Федорович Романов, это царь. Великий царь из легенды, который приходит и спасает народ. Это не конкретный царь. Это царь.
Белый царь.
Это царь, да, белый это царь мистерии, которого ждут. Вот Глинка об этом писал. Во всяком случае, написать оперу о Романове это мало интересно. Я думаю, что
Русский. Ну, в любом случае, лес-то спасает лес. Да? То есть это что? Это случайно или тоже это какая-то важная очень составная часть этой легенды о китеже? Потому что китеж это не только озеро Светлояр, это окружающие его леса. Да, и это скиты, которые в этих лесах находятся. Пустынь – это вырубка леса. Преподобный Сергий пришел из своего города Радонеж в дремучие леса, вырубил там пустыньку и поставил храм во имя Пресвятой Троицы. Так родился великий монастырь Троицы Сергиева Лавра. Да? То есть вот что-то в этом очень важное, наверное, для русского сердца.
Бежать в лес и спасаться. Вот это.
Спасаться не просто спасаться от врага, да, но спасаться в самом высоком смысле.
В духовном смысле, да, спасаться от того зла, которое несет окружающая жизнь. Если говорить термином Вагнера «цивилизация», а у Пришвина в очерке о Светлояре замечательная фраза старой раскольницы, которая говорила, что есть вера разная, но есть вера самая страшная. Это политика.
Очень интересно. Потом Франк скажет, кумир политики, да? Один из кумиров, который человек должен преодолеть в себе, не поклоняться ему.
И как... что касается вот Римского-Корсакова, я же целую главу сделал об опере «Золотой петушок», которая всегда как политическая сатира читается, но мне кажется, что я довольно ясно показываю, что это не политическая сатира, а это мистерия смеховая. И если уж там фигурирует царь, то это, опять же, не царь Романов, как это представляется, а царь, можно сказать, даже ветхозаветный, которого по Божьему завету еще... тому завету быть у людей, у Божьего народа не должно.
Ну, современная режиссерская опера, она по-другому прочитывает, да, там то Зюганов царь, то
и Леонид
Ельцин,
Ильич
то
был,
Леонид
да.
Ильич, да.
Вот. Было, было, да, но главное, что ведь этот о «Золотом петушке» — это легенда, миф, что опера политическая, она началась при Римском-Корсакове, и вот дневники Теликовского, которые лет около, может, уже 10 назад вышли впервые, там же это очень подробно, как этот заговор против него возник, ему мстили. Или черносотенцы за его либеральные взгляды и пускали вот этот слух о том, что это политическая сатира, что это оскорбление царя, и были вот эти цензурные все неприятности, которые его отчасти в могилу свели. Но настоящий большой художник, он всегда выше политики, как вот Глинка, Романов для него, я считаю, это только подвиг, предлог.
Предлог, да.
Да, и... Это все действительно мистерия. Вот
зачем мистерия? Вот если есть храм, если есть богослужение, если есть литургия, не есть ли опера некое обезьянничание мистерии, некое подражание настоящей мистерии?
Нет, искусство и религия, они не пересекаются, они друг другу помогают. Таков, по крайней мере, был замысел Вагнера, который теоретически этот вопрос рассматривал, о соотношении религии и искусства. И Вагнер тоже не был политиком. Ему приписывают только какие-то амбиции. Он был художником. И когда художник берется за церковное, за религиозное, то к церкви это не имеет никакого отношения. Искусство — это дело мирское.
Но он же был фаворитом Людвига Баварского, который
да.
построил
да, но это был Нойшванштайн, театр, да? Это был не храм. Это театр — это театр, храм — это храм. И отношение искусства к церкви, ну вот Вагнер так это видел, когда церковь в кризисе, искусство может помочь церкви создать вот этот вот душевный импульс, который потом приведет людей к Богу.
Вы знаете, я вспоминаю вот свой личный музыкальный и, наверное, духовный опыт, постановка Китежа в Большом театре Евгением Федоровичем Светлановым.
Да,
по-моему, это был
да.
84-й год, если не ошибаюсь.
83-й конец года премьера.
А, вот, ну я видел,
лет 5.
Да, я видел примерно вот в середину 80-х годов, и ведь тогда еще не было возвращения церкви в публичную общественную жизнь, только намечалась подготовка да. к празднованию тысячелетия крещения Руси, так сквозь шепот говорили, что, а вот знаете, там Даниловский монастырь вот обещают церкви отдать, из тюрьмы там превратить его в резиденцию патриарха. И вообще церковь была какой-то совершенно загадочной территорией. Никто особенно не понимал еще, что это такое. Да? Там какую-то роль в истории России она сыграла. Но в Большом театре шел Китеж. И это была замечательная постановка, совершенно традиционная,
без купюр,
без каких-то там летающих объектов под потолком. Там Феврония была Февронией, царевич Юрий был царевичем, да, Владислав Пивко пел замечательно.
Княжич он тоже пел.
Да. И Гришка Кутерьма. Вот, то есть все было очень реалистично, но в то же время постановка была красивая, не дешевая, по всей видимости, по костюмам,
это
по декорациям.
Это же Глазунов делал Илья с супругой.
Да.
Она костюмы делала, и он...
Да, то есть вот действительно вы правы, когда вы говорите, что когда церковь в кризисе, то искусство помогает, и именно так и было, искусство возвращало церковные смыслы в нашу советскую тогдашнюю реальность, где просто было запрещено долгое время ставить и Вагнера, и Китеж Римского-Корсакова. Это не была репертуарная опера?
Китеж ставили, но он был, текст был изменен, там много упоминаний Бога было убрано, и сокращения были. И самое, кстати, интересное, что это же впервые было в постановке 34 1933-1934 года Большого театра, и когда ее транслировали по радио, то либреттист Китежа Владимир Иванович Бельский слушал это в Белграде.
И рвал на себе волосы, наверное.
Ну, да. Так вот он не рвал, он был как раз рад, что Китеж ставится, но он отметил, что, да, изменения...
Текст немой.
Да.
Это можно книгу особую написать о измененных оперных либретто и о том, кто их писал, и Городецкий. Вот, я вспоминаю постановку «Хованщины», где, кажется, Пирогов пел Досифея и фразу православная «По что беснуетесь?» он пел «Бесноватые, по что беснуетесь?»
Так и есть, «Бесноватые, по что беснуетесь?» Это опричники.
Ага.
Точнее, стрельцы. Стрельцы.
Бесноватые в тексте, не православные, да?
Они, да, они схватили эту немецкую девушку, и уже он собирается, князь Хованский, ее тащить в свое логово, и вот приходит бесвесть, стой, бесноватые, по что беснуетесь, да. Все-таки...
То есть это правильный текст,
да.
Это либретто
православный
Мусорского.
Нет, Мусорский все-таки пелся, по-моему, как он написал. Вот я в Мусорском не помню, это, видимо, святая была фигура для русской оперы и для советской. Да, Мусорский оставался.
Мы говорим сегодня о мистерии, о легенде, о Граде Китеже в русской культуре и в русской музыке с филологом, музыкальным критиком Михаилом Пащенко. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш эфир программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.